Добрый день, это подкаст «Что имели в виду немцы?». Я главный редактор немецкого русскоязычного канала «Ост-Вест», на котором выходит этот подкаст. Меня зовут Мария Макеева. И сегодня мы в студии с моей коллегой, журналистом «Ост-Вест» Валерией Добральской. Лера, привет!
Привет!
Лера оказалась в Германии в младшем школьном возрасте. Теперь она в старшем школьном возрасте, шутка. Но Лера хорошо знает, в любом случае, что такое быть ребенком-иностранцем тут. И я думаю, так предположила, что Лера с легкостью может ответить на вопрос сейчас, когда люди в России, в Казахстане или в других бывших советских республиках думают о том, чтобы переехать в Европу ради будущего счастья своих детей. Стоит ли пытаться делать это в Германии? Тут хорошая экономическая ситуация, например, бесплатное высшее образование для всех. Звучит отлично. Что скажешь, Лера, рекомендуешь ли?
Рекомендую. В том случае, если вы сами готовы придерживаться определенных правил и знаете, что вы сможете донести их до своих детей. То есть Германия как страна хороша тем, что если ты все делаешь по правилам и готов это делать, у тебя все будет либо просто хорошо, либо очень хорошо. Если же ты по натуре человек, который скорее склонен к риску, к свободе, спонтанности, радости жизни, тогда вполне возможно можно подумать и о других странах. Потому что бесплатное образование в Германии высшее, оно ведь бесплатное и для иностранцев. То есть для этого, в принципе-то, переезжать в Германию не обязательно. А вот если ты хочешь видеть жизнь своих детей предсказуемой, то Германия — это очень хороший выбор.
Предсказуемый звучит как-то грустно, скучно. Или это в хорошем смысле слов?
Кому как.
Стабильно.
Стабильный. Здесь на самом деле кому как. Мне кажется, что людям, которые живут сейчас в нестабильных странах бывшего Советского Союза, уклад жизни в Германии очень приятен. Почему? Потому что тот вклад, который ты внесешь, ты получишь из него плоды. В России это иногда, мне кажется, если я могу правильно судить, не всегда так. Ты будешь, можешь быть очень умным, очень талантливым, но ты дорастешь до своего потолка. В Германии этот потолок определяется, мне кажется, твоим не столько талантом, сколько старанием и работой. Способностью. Поэтому Германия как бы не самая плохая страна для мигрантов.
Но тем не менее, нельзя просто взять и поменять одну систему на другую, и все. И этим как бы исчерпывается процесс перехода, да. Это на самом деле очень сложный этап, и для ребенка он, наверное, не менее, во всяком случае, сложный, чем для взрослого. В каких-то аспектах может быть и более сложный. Сколько тебе было лет точно, когда ты переехала? Как это было? Расскажи об этом.
Скоро юбилей. 21 год я в Германии. Это будет ровно 6 июля. Я точно помню, это было 6 июля 2000 года. Я с моими родителями, мамой, папой и собакой из Казахстана, мы приехали в Германию. Первое место, в которое мы приехали, это был лагерь приема поздних переселенцев, российских немцев, Фридланд. И через два дня должно было произойти мой день рождения. Вот 8 июля мне как раз исполнялось 9 лет. Что это значит 9 лет? Это значит, что в Германию я сразу же пошла в 4 класс. А 4 класс в Германии — это для ребенка, наверное, первая веха. Потому что в 4 классе во многих федеральных землях решается, в какую школу ты попадешь. Ты попадешь в Хауптшулю, совсем простую школу, Реальшулю, школу посложнее или гимназию. Школу, которая открывает перед тобой все возможности, в том числе и возможность высшего образования. Я не хочу сейчас сказать так, что в 4 классе решается судьба. Конечно, нет. Ты можешь еще переучиться, ты можешь в Германии очень счастливо жить без высшего образования. Но для, опять же, людей из СНГ, для которых это важно, 4 класс, вот он очень решающий. И я попала в немецкую школу, не говоря на немецком, вот прям в холодную воду. При том, что немецкий не был для меня совсем чужим языком, то есть у меня бабушка с дедушкой общались между собой на немецком, дедушка с прабабушкой говорил на немецком, прабабушка на русском вообще говорила плохо, то есть ей было легче говорить на немецком. Но как бы все это было у меня только в летние месяцы, когда я приезжала к дедушке и бабушке на каникулы. Плюс они еще говорили на специфическом немецком, это швабский диалект.
То есть ты шваб, Лера?
Да, я шваб, тот самый скупой скряга, который каждую монетку, знаете, анекдот про шваба. Анекдот такой: встречаются в пивной человек из Гамбурга, из Берлина и из Швабии. И всем им на кружку садится муха. Она отхлебывает глоточек у гамбургца, гамбуржец отставляет пальчик и говорит: фу, какое противное пиво, официант, унесите его от меня, пожалуйста, продезинфицируйте кружку и стол. Ну, берлинец видит эту муху, просто так берет ее, достает и просто выкидывает ее и спокойно-спокойно пьет пиво дальше.
Я, кажется, знаю финал. Так.
Муха к швабу прилетает, на кружку, отпивает глоточек. Шваб ловит ее за крылышки и говорит: немедленно выплюни мое пиво обратно, выплюни мое пиво обратно. И да, это все мы.
А я думала, что он ее съел со словами: какая прекрасная закуска, не пропадать же добру. Это тоже мог бы быть такой финал анекдот. А ты этот анекдот знал до того, как приехала в Германию? Что ты в детстве вообще об этом знала? Германия, швабы, твое представление. Ты думала, ты едешь куда? Что с тобой будет? Что это за прекрасная страна или непрекрасная?
Ничего не знала о Германии. Я знала, что Германия — это такая страна, из которой два раза в год вам присылают посылки с вкусным шоколадом. Это все, что я знала о Германии. То есть я знала какие-то немецкие сладости или нутеллу, или какие-то ментоловые конфетки. И это почему-то все, наверное, потому что мои родители не жили в том же городе, где бабушка и дедушка, а вот центр немецкой культуры — это все-таки семья моего папы, а не моей мамы, которые жили в деревне в Казахстане, и я была там только летом. И я была еще слишком мала, чтобы спрашивать о том, кто такие российские немцы, почему бабушка плохо, прабабушка плохо говорит на русском, хотя она родилась и прожила всю свою жизнь в России. Я вообще ничего не знала о депортации, вообще ничего не знала. Ну, например, моя бабушка никогда не брала фамилию дедушки. Она была пешка, а дедушка был фельк. И папа как-то вот у него мелькало так, что он хотел поступить в военное училище, но его как фелька не взяли, и он хотел пробовать еще раз как пешков, но потом пошел все-таки в медицинский. Я не понимала, почему так. И это как бы в моей жизни не играло никакой роли. Это стало играть роль в моей жизни, когда я уже во взрослом возрасте переехала в Россию и начала работать и сотрудничать с организацией российских немцев. То есть я только во взрослом возрасте осознала себя, что я российская немка, не немка, не русская.
Итак, ты приезжаешь, тебе 8 лет, вот-вот исполнится 9, в страну шоколадных конфет. Что произошло дальше?
И как только мы выбираемся из вот этого лагеря для поздних переселенцев, нас селят в очень маленький городок, в котором 10 тысяч жителей, и я иду в школу. И я помню этот день, когда я впервые пришла в школу, не говоря на немецком. И это был шок, потому что я вообще не понимала, что со мной происходит. То есть я понимала, что есть вот какая-то школа, где-то в ней есть мой класс, куда идти, как делать. И в большом городе, наверное, это было как-то налажено. Был бы какой-нибудь социальный педагог, специальный Willkommens-класс. Сейчас есть специальные классы для иностранцев. Там я была единственной русскоязычной. Вот, и попадаю в этот 4-й класс. Мне не с кем разговаривать. То есть люди, которые там есть, они любопытны ко мне. Им любопытно, что это за человек, откуда я... Но, кстати, вот благодаря этому я не столкнулась ни с какими стереотипами людей из России или Казахстана, потому что дети в 4-м классе, они впервые увидели человека из России или из Казахстана, у них еще не было вот этого вот алкоголь, косметика, что еще думают там о русских, даже о детях необразованные, село, корова и т.д. и т.п. Вот этого ничего не было. И, с одной стороны, мне очень хотелось найти друзей или общения, но с другой стороны, между мной и моими ровесниками 9-летними была огромная пропасть. Потому что человек из СНГ в 9-летнем возрасте — это уже человек с, может быть, и не богатым опытом жизненным, но неким. То есть он уже знает, что такое жизненные сложности, что такое, когда неделю нет света и газа, нужно варить, родители варят себе яичко на костре во дворе многоквартирного дома. Ты знаешь, что такое, когда родители в кошельке берут последние деньги и покупают что-то тебе, но не покупают себе сами, потому что мои родители в 90-е были студентами. Или ты знаешь, что такое, мой папа был медиком, хирургом, травматологом, и меня было не с кем оставлять, он часто брал меня на дежурство. И вот все, что было в 90-е в травмпункте, то есть и ножевые ранения, и пулевые, ты уже видел. И вот ты такой человек в 9 лет, уже достаточно взрослый, у тебя были какие-то свои задания, которые были важные для всей семьи. Если ты там не пошел и не купил курицу в 9 лет, то вы все будете просто сидеть без курицы. И тут твои ровесники, которые играют в куклы Барби, или очень модно было собирать листики из блокнотиков с определенным мышонком Дидлом. И вот та девочка, у которой была самая большая папка с этими мышатами, которая могла ее показать всему классу, это был самый популярный человек в классе. Вот на этом базировалась популярность. И ты такой думаешь: блин, о чем мне с ними разговаривать? Вот мне с ними вообще не о чем разговаривать.
Ну, а что, ты живые ранения не хотела обсуждать? Тебе не хотелось куклу Барби-то играть все равно, тем не менее?
Это я играла еще в куклу Барби.
Естественное желание.
Я еще играла в куклы Барби, но уже как-то уже не так интенсивно. То есть я понимала, что это все еще игра, мне иногда было там интересно кого-то переодеть, но я уже была сильно взрослее, чем это.
Ну, тут еще личный опыт. Я думаю, не все дети все-таки в нежном возрасте видели ножевые ранения. Это довольно ужасно. ужасный и травматичный опыт, но до момента, когда ты поняла, что тебе, может быть, не так много о чем разговаривать, со сверстниками есть, ты должна была выучить язык. И вот это, и учеба, это, мне кажется, самое сложное для ребенка. И тут я знаю много всяких рассказов, там, своих ровесников, людей моложе, людей старше, о том, что чем раньше ты приедешь, если ты уезжаешь с семьей за границу, тем лучше для тебя. Что ребенок, который, допустим, в 7-летнем возрасте приехал, он полностью интегрирован. А вот кто приехал, когда ему 12 лет, вот там будут уже проблемки. А 15, так вообще это будет, может быть, очень тяжело. Ну, все, что тебя не убивает, тебя сделает сильнее, не обязательно. Но...
Или страннее.
Или страннее, а может быть, и то, и другое вместе. Что произошло с тобой, и как ты это видишь вот в макромасштабе, да? Потому что все-таки, ну, есть какие-то общие выводы, да, которые можно сделать и экстраполировать их на всех детей.
Ну, нужно, наверное, добавить, что я выросла в Германии, но, выйдя замуж, я уезжала жить в Россию. И мотивация вернуться обратно в Германию и моментом для вот выбора, когда мне стоит вернуться в Германию, было моим собственным детям пора идти в первый класс. Я очень хотела, чтобы они пошли в первый класс именно здесь. Не только, чтобы не отрывать их там из уже каких-то появившихся друзей в России, а именно потому, что я понимала, что когда дети все вместе приходят в первый класс, это очень важный фундамент. То есть все основные дружбы на школьные первые 4 года, они там. Когда все начинают с одного и того же, это все-таки очень-очень сильно легче. То есть я не хотела, чтобы мои дети прошли через то, через что прошла я. Потому что мне, может быть, и не о чем было говорить с моими сверстниками, но общаться мне очень хотелось. И я часто чувствовала себя достаточно одинокой. Вот. Не хотела, чтобы это было у детей. Поэтому к первому классу детей я прям осознанно вернулась в Германию.
Но все-таки сколько это времени заняло? Вот ты приехала в июле, да? И через какое время ты могла уже общаться со сверстниками?
Первый год у меня, вот этот первый учебный год, весь 4 класс, он мне на это потребовался, чтобы начать хоть как-то общаться. А потом, после 4 класса, я попала уже в гимназию. Гимназия — это, в кавычках, школа для умных детей. И вот только там мне удалось начать не просто общаться, но завязывать какие-то, может быть, даже еще не дружбы, но уже какие-то личные отношения, которые базируются на симпатии.
Хорошо, давай поговорим про учебу, потому что это же, наверное, я просто не представляю себе. Но как ты сидишь, ни слова не понимаешь. И как ты училась?
Ужасно. То есть у меня было два любимых предмета – английский и математика.
А я думала, рисование и физкультура.
А вот рисование и физкультура – нет, абсолютно нет. У меня случился нервный срыв, когда по итогам первой четверти по рисованию мне поставили русскую двойку, немецкую шестерку. При том, что учительница всегда говорила: «Ах, вещу и мальсту, то есть как красиво ты рисуешь». Я думала, что у меня должна быть там пятерка. Но оказалось, и я выяснила это только вот в конце четверти, после того, как мне дали табель, в котором двойка, что для того, чтобы получить оценку за рисунок, его недостаточно было просто показать, его нужно было сдать. И вот сдать учительнице, она должна была его принять. И вот мне это никто не объяснил, а я это просто не поняла. Вот за всю четверть первую я этого не поняла. И мне это никто не объяснил, и никто не сделал на это скидку. То есть мне все равно влепили эту плохую оценку. Это было очень обидно, я очень сильно плакала.
А можно говорить о том, что, в принципе, немцы не будут тебе делать скидки? Даже если ты маленький ребенок и иностранный ребенок, с тобой будут: «Нет, тут хочешь как мы, давай методом проб и ошибок». Это так? Или это все-таки был какой-то частный случай? Как бестолковая учительница хвалила, могла бы объяснить.
Мне кажется, что это по большей степени так. То есть в Германии есть правила. Понял ты их, не понял ты их, никого особо не интересует. И там еще специфика региона. Я уверена, что если бы я попала в большой город, где учителя привычны к детям иностранцам, где для них это поставлено на поток, этого бы не было. Мы же попали в маленький-маленький городок на бывшей немецко-немецкой границе.
Немецко-немецкой?
Ну, то есть на границе ГДР и ФРГ, где, казалось бы, что такое немецко-немецкая граница? Для людей она до сих пор существует. То есть люди, которые приезжали в школу из бывшего ГДР, у них был определенный набор стереотипов. То есть о том, что они красят волосы в несуразные цветные какие-то цвета, о том, что они менее образованные, о том, что у них странные формы семейных отношений и жизни.
У восточных немцев?
Да. Ну, типа они...
Они правда красят волосы и более широкими взглядами?
Татуировки, пирсинги, вот это вот все про восточных немцев.
Но да. Это же не так.
Отчасти. Ну, то есть там были люди, которые были готовы поддерживали этот стереотип. Конечно, это стереотип своим видом. И все это, то есть 2000 год, это уже сколько времени прошло, там 20 лет, но для людей это вот до сих пор была тема. То есть там приезжие, это даже те, кто приехал после падения стены из деревни, которая 12 километров.
2000 год, тогда прошло еще 10 лет, поэтому это еще была свежая история. Это сейчас прошло 20 лет, а в общей сложности больше 30. Ну хорошо, родители, они медики, да, вот они приехали, и они делали что? Им нужно было пересдавать все экзамены и тоже учить язык? Или они говорили по-немецки?
Нет, им тоже нужно было пересдавать все экзамены и учить язык. Чем мои родители и занялись, но до того, как они это сделали, вся коммуникация со внешним миром легла на мои плечи. И это очень плохо, я никому из родителей не советую так делать. Не нужно делать детей своими переводчиками, особенно когда им 10, 11, 12 лет. Вам кажется, что они достаточно взрослые, но посылать их там на встречу с чиновником из так называемого Arbeitsamt, ведомства по трудоустройству, все-таки не нужно. Почему? Потому что, во-первых, да, ребенок лучше говорит на немецком, но он перестает уважать своего родителя. То есть он видит, что он уже умеет что-то, что родитель все еще не умеет. И ты начинаешь, как такой ребенок, требовать все больше и больше прав. Само собой, родители советские, тебе их давать не хотят, они не понимают, чего это тебе 10, и ты уже что-то возмущаешься. То есть то, что ты делаешь, они воспринимают как должное. Давать тебе за это какие-то плюшки, там больше свободы, они не готовы. А ты смотришь на своих родителей и думаешь, ну вот, типа, надо подтянуть все-таки немецкий. И мой папа, который достаточно быстро трудоустроился, смог это преодолеть. Моя мама так и не смогла. То есть я уехала из дома, но сейчас всю эту функцию переводчика, позвонить, договориться, позвонить в компанию, которая вывозит мусор, позвонить куда-то, переняла моя сестра. То есть моя мама из этого не выбралась, и в подростковом периоде наши отношения из-за этого очень сильно страдали. То есть все, что мне говорила моя мама про жизнь, я считала, да кто ты вообще такая? Твоя жизнь настолько не удалась, ты будешь меня учить? И только когда у меня появились собственные дети, я поняла, что моя мама делала что-то невероятно важное, большое. То есть она заботилась о нас. У нас была всегда красивая одежда, чисто, убрана. И, опять же, какая-то любовь, понимание — это очень много. Но когда тебе 16, тебе кажется, что твоя мама лузер. И ты начинаешь с ней ругаться на этом фоне.
Очень многим детям 16 кажется, что их родители лузеры. Лера, даже если они не переезжают из родной страны.
Если они не работают, ты понимаешь, что твои родители еще и не зарабатывают сами деньги. То есть, как и многие семьи-иммигранты, там первые 5 лет, пока папа не начал работать, мы жили на социальное пособие. Это тоже не добавляет уважения родителям в глазах своих детей. И вот если вдруг вы такой родитель, который думает о переезде в Германию с детьми, я посоветую вам все-таки оставаться родителем авторитетным и сохранять хотя бы видимость того, что жизнь у вас под контролем. Потому что дети видят это очень быстро, и потом говорить своему ребенку «делай так, не делай так, делай так, не делай так» вам будет очень сложно. То есть лучше заплатить и нанять переводчика, чем брать своего ребенка из семьи и идти в какое-то ведомство.
Ну, чисто вот в каких-то бытовых моментах, привычках, вот как происходила эта перестройка. Все равно, ну, конечно, ты в 9 лет не то чтобы совсем сформировавшийся человек, но у тебя-то ощущение, что вокруг тебя целый мир и очень такой четкий, и ты очень понимаешь, как все работает, как все должно быть. И вдруг это все становится с ног на голову. Ну, это очень большой шок, потрясение. Но вот какие-то примеры, как это происходит в Германии, что тебя больше всего, может быть, поражало, что других детей в тебе поражало.
Несмотря на то, что мы в первое время жили сильно скромнее, чем мои немецкие сверстники, опять же, мы в таком регионе, где у всех стандарт — это частный двухэтажный или трехэтажный дом, несколько машин в семье, часто бассейн — это стандарт. Первое время мы жили в квартире. И вот огромным шоком для меня было, что все мои друзья очень любили приезжать к нам и вот тусоваться у нас в трехкомнатной квартире. И потом я поняла, почему. Меня пригласили в гости, и я пришла в этот прекрасный дом с огромным холлом и садом. И тут мама девочки сказала: «Мы сейчас будем грилить и ужинать. Ты посиди у меня в комнате час, и когда мы закончим, мы тебя позовем».
В смысле?
В смысле, каждая сосиска у них была посчитана. То есть на каждого члена семьи по 2 сосиски, а гостей они в этот день не планировали. Поэтому на гостей сосисок не было. И ты должен был подождать в комнате.
Да ладно?
Да.
Это швабы?
Нет, это южная Нижняя Саксония. И это было для меня шоком, потому что, опять же, я еще не поняла, что происходит. Почему я должна сидеть в комнате и ждать, когда все едят? То есть у нас там какая-нибудь поварешка окрошки нашлась бы для каждого, для человека с улицы. А вот в Германии это вот рассчитанные сосисочки на каждого члена семьи.
Но это звучит довольно ужасно. Может быть, это были все-таки семейство такое было, ну, как бы, что все немцы такие, ты хочешь сказать, ну, нет же.
Нет, я не хочу сказать, что все немцы такие. Потом, в будущем, я познакомилась и с другими немцами. Но вы спросили у меня о шоковой ситуации, я рассказала шоковую ситуацию.
И что ты сделала? Ты сидела час в комнате?
Да, играла с хомячком, сидела час в комнате, а потом у них уже был десерт, а десерта была, как бы, это была миска, и, видимо, не посчитанная на каждого, и меня вот позвали к десерту. Да.
А ты дружила потом с этой девочкой?
Да. Более того, я до сих пор общаюсь с этой девочкой. И она неплохая девочка. Ее семья неплохая семья. То есть потом были другие моменты, когда, например, мы куда-то вместе выезжали на выходные, и там меня уже кормили, потому что я была запланирована. В общем, тут вариант не личного отношения, а вариант «мой друг, план».
Но это же ребенок. Я не буду, да, сейчас эмоционально восклицать, но уверена, что наши слушатели сейчас многие эмоционально восклицают. Ну хорошо, а им казалось, что в тебе наоборот, в укладе семьи, в отношениях, в каких-то привычках, что-то было необычное, они тебя спрашивали: «Лера, почему вы делаете так?» или что-то?
Да нет. Одна подружка, которая приезжала к нам вот в гости в нашу трехкомнатную квартиру, спрашивала, почему мы сушим иногда белье на дверях. Ну, потому что квартира маленькая, у тебя есть какая-то сушилка, и все, что у тебя осталось, ты кидаешь на дверь, она сушится. Она спрашивает, почему вы так делаете? Ясно, что для человека, который живет в частном доме с садом, это было, может быть, сначала непонятно. А, или вот еще, да, это то, как густо мы намазывали масло на хлеб. Да, у меня подружка была, это та же самая подружка, ее звали Аника. Она после завтрака с нами, после того, как она нас переночевала, говорит: «А почему вы так густо мажете масло на хлеб?» Я такая: «Что? Типа, абсолютно нормально, мы всегда так делаем». И да, ее семья, вот сейчас может создаться какое-то впечатление, что у нее была какая-то бедная семья. Нет, это была нормальная семья с мамой-учительницей, а папой как раз-таки чиновником в Арбайтсамте.
Ну хорошо, тем не менее, я не вижу в твоих рассказах каких-то признаков разного отношения в зависимости от положения на социальной лестнице, тем не менее. Это то, что ты говоришь про сосиски, это... Окей, это же была при этом богатая семья, да? И при этом вы дружили, и они не были против вашей дружбы.
Нет.
То есть никакого вот ксенофобского отношения, вот ничего такого не было именно в этом городе, во всяком случае, в этой школе?
В основном я скажу нет, точно не было. Но всегда есть некие моменты. Например, был такой момент, это еще в 4 классе, когда я приехала, о котором мне рассказали только постфактум дети из той же школы, которые уже стали моими друзьями уже через год. У нас был учитель религии, который на первом уроке попросил меня представиться, рассказать, откуда я, что я делаю, и т.д. и т.п. Я не смогла этого сделать. И он начинал кричать, и кричал, и кричал. Я вообще об этой ситуации забыла. Но вот через... год или два мне эту ситуацию еще раз пересказали. А помнишь ли ты, как господин, вот я не помню, как его же зовут, сказал, что вас нужно отправить обратно в Сибирь? Я такая, что? Я вообще об этом не помню. Но мне вот рассказали, что такой пример был. И как бы это прошло все мимо меня, меня, видимо, защитило то, что я не все понимала.
Это был преподаватель религии.
Да, причем он был очень старый, наверняка из тех, кто еще служил в вермахте, и до Сибири-то не домаршировал, а до Сталинграда вполне возможно.
То есть сейчас это тоже было такое ответное ксенофобское высказывание.
Да, абсолютно.
Ты затаила обиду. Окей, вот про религию чуть-чуть подробнее, буквально пару слов, потому что как раз на днях в России был большой такой спор вокруг заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что вот в Европе в школах преподают, что Иисус Христос был бисексуалом. Но одни посмеялись, другие возмущенно сказали: в Европе нет предметов, нет уроков религии. И у меня даже вышло несколько споров, когда я пыталась объяснить, что вообще-то в Германии преподают религию.
Более
пожалуйста,
того,
Лера.
В некоторых федеральных землях уроки религии обязательны. И у тебя нет, как и в Берлине, вариант выбрать философию или этику. Вот так, например, было в Нижней Саксонии, а именно в регионе Айксфельд, из которого я. Там ты мог выбрать только между двумя уроками религии, протестантской и католической. Я думаю, что сами по себе, по программе, они мало чем отличались. Не значит, что на уроке религии ты хочешь в церковь, но там тебе рассказывают какие-то основы, нет, не катехизма, конечно, и не всех этих церемоний, а вот... Был Иисус Христос, его распяли.
Ну, то есть Библию кратко пересказывают просто.
Да не только. То есть там немножко об этике, немножко о толерантности. Иногда ты читаешь какую-то...
То есть человек, который говорил о толерантности, предлагал отправить тебя и твою семью назад в Сибирь.
Ну, это был не тот учитель. Это был сверхнетолерантный учитель, но в идеале это так. И, например, в Берлине сейчас очень много споров о том, может ли учитель носить, учитель-мусульманка носить платок на уроках. и может ли в классе висеть крест. Так вот, в том регионе, в котором росла я, такого вопроса просто не было, потому что в каждом классе висел крест. Это католический регион, и никто даже не спрашивал, не знаю, сняты ли они сейчас или нет. И были такие годы, когда уроки католической религии, кстати, приходили преподавать монахини, которых, конечно же, никто не просил снять их одеяния.
Тебе удалось добиться со своими детьми той цели, которую ты перед собой ставила, чтобы у них вот это вот было все как положено? Школа, общая школа, первые друзья? Нет?
Нет. Вот для моих детей настолько важна их социализация в России. То есть мы вернулись к тому же самому. Мои дети сейчас на каникулах в Германии говорят, когда же мы сможем поехать в Россию, чтобы гулять там во дворе с нашими друзьями без присмотра. То есть в Германии все дети всегда гуляют под надзором, а им так хочется этой свободы, и они постоянно сейчас рвутся в Россию. Им кажется, что русская музыка лучше, они говорят мне, при том, что они говорят на немецком абсолютно без акцента и абсолютно все могут сказать. Они говорят, не говори с нами, пожалуйста, на немецком. И я полностью failed, то есть я провалила эту задачу. Они, им сейчас кажется симпатичнее все, что происходит в России.
Ну, очень многие родители здесь, я знаю, как раз очень боятся того, что дети забудут русский язык, что они будут отвечать, ты им по-русски, а они тебе по-немецки. Очень многие специально с этой целью отдают в двуязычные школы. В Берлине таких школ несколько, там Ломоносовская еще какая-то. Вот их прям 3-4. Mm-hmm. И именно из этих соображений, чтобы иметь полноценное общение со своим ребенком и не надеясь самому стать фирменным немцем, что называется, но если ты во взрослом возрасте переехал, наверное, это намного сложнее. Вот. Они вот так поступают. Так у тебя, наоборот, какая-то выигрышная ситуация, потому что что точно, какая точно проблема решена, твои дети будут знать русский язык. Я правильно понимаю?
Ну, как бы это из приятных моментов. А вот неприятен момент мне может быть... Дети ведь мои никогда не ходили в школу в России. Они не понимают, что там все гораздо более строго направлено на оценки, направлено на, может быть, в некоторых школах, там, на зубрежку, на соблюдение правил, на уважение к учителям, на уроки, где поют военные песни. Такие тоже есть. И, кстати, вот уроки религии сейчас во многих российских школах тоже обязательно, потому что есть урок, я не знаю, как он называется, «Основы православия и чего-то там». И от этого урока, например, в Калининграде не освобождают даже детей мусульман, вот, детей гастарбайтеров. Так что...
В общем, везде свои проблемы.
Везде но... все такое.
Они, твои дети, иллюстрируют анекдот. Не надо путать
эмиграцию
с туризмом, да. Абсолютно.
Они просто не понимают, на самом деле, насколько они в привилегированном положении находятся.
Почему ты считаешь, что это привилегированное положение? Можешь описать несколько моментов, почему ребенок, вырастая в Германии, в привилегированном положении?
Ну вот даже сравнить меня с некоторыми моими коллегами с российским паспортом. Я никогда не боюсь о том, что мне нужно идти в ведомство по делам иностранцев. У меня может не хватить какого-то документа. Я наткнусь там на какого-то недружелюбного человека, от которого зависит мой статус пребывания в этой стране. То есть я здесь себя чувствую полностью хозяйкой этой страны, определенно, несмотря на то, что я мигрант, это моя страна. И я более свободна. Там после школы я уезжала в Израиль на полгода. С немецким паспортом без проблем. А если даже я захочу поехать в Казахстан с немецким паспортом, 4 недели ты можешь пребывать там без визы. Также с большинством стран. То есть сам этот паспорт — это большая привилегия. И еще некоторый момент. Чего бы ужасного я не сделала, даже если я не заплачу налоги за 3 года вперед, мне за это, ну, что-то будет, конечно, но от этого не будет зависеть вся моя жизнь. То есть меня не выдворят и т.д. и т.п. То есть это какие-то такие маленькие моменты. И еще один плюс — это все-таки то, что, закончив немецкую школу или закончив немецкий вуз, я вот, например, никогда не думала, что мне нужно как-то признать свой диплом. Или если после российской школы ты хочешь поступать в Германию, тебе нужно пройти Studienkolleg, то есть научиться еще чему-то.
Вот я скорее спрашивала, да, понимаю, я скорее спрашивала не о том, почему быть гражданином более выгодно в сравнении, чем быть мигрантом без документов. Это довольно очевидный момент.
Да, ну, это правда.
Да, я имела в виду, почему немецкое образование может быть лучше? Почему
я не знаю, Россия, лучше оно или нет? Лучше? То есть я ведь
ты сказала слово «привилегированный». Я его отметила.
Я ведь не училась в России. Вполне возможно, российское или казахстанское образование, я даже уверена, что в некоторой степени там математика, точные науки наверняка она получит. Но, с другой стороны, а смысл-то? Вот образование в России очень хорошее. А сколько патентов зарегистрировали российские ученые в какой-то из определенной сфере? Почему Volkswagen, Audi, Mercedes в Германии, а не в России?
Это немножко разные вещи. Российская наука не так плоха, вот что касается производства, тут, конечно,
ну, в том-то и дело. То есть это не что-то, о чем я спорю. Конечно же, Россия, наоборот, это главный экспорт России, кроме нефти, это еще и мозги. Вот они, все мозги, а смысла, то есть страна не смогла ими воспользоваться. Но это, наверное, не о том, о чем мы говорим. А еще и такой момент, это уже не об учебе в школе, а в институте. Меня, когда я в первый раз встретила человека, который учится в России, он мне сказал, что для того, чтобы сдать экзамен, ему нужно выучить 12 билетов. Что? В Германии ни один экзамен не будет строиться так. В Германии в любом экзамене тебя обязательно прогонят по всем темам. Вот хотя бы один вопрос, но будет к каждой теме. И этот вопрос никогда не будет подразумевать, что ты выучил что-то наизусть. То есть я всегда думала, как вы вообще учитесь? Смысл того, что есть, можно просто выучить конспекты. То есть в Германии вот система образования немножко по-другому в этом плане сделана.
Тем не менее, возвращаясь к вопросу переезда и момента принятия решений, когда люди думают о своих детях, да, что дальше с ними будет. Помимо общих каких-то правил, типа вы постарайтесь выучить язык, да, будьте готовы к шоку, я думаю, люди это и сами понимают. Какие-нибудь еще лайфхаки, подводные камни ты могла бы назвать? И если бы ты сама могла выбирать, ты бы выбрала Германию? Ну, сейчас это уже твоя страна, окей.
Сейчас подумаю про лайфхаки. Ну, как бы, те лайфхаки, которые я могу посоветовать, подготовиться к ним невозможно. Ты ведь не можешь, находясь в России или в СНГ, найти себе круг общения. Понять, чем уже ты будешь заниматься. То есть понять, я хочу повысить квалификацию, переучиться на кого-то, выучить язык. То есть это все практически невозможно. То есть это всегда будет прыжок в холодную воду. Мне кажется, невозможно как-то...
Лучше жить в Берлине, в маленьком городе, или на западе Германии, в Мюнхене.
Зависит от того, опять же, какой ты человек. Вот, наверное, хорошо, на самом деле, узнать, понравится ли тебе там, куда ты намереваешься ехать. Потому что моя мама, например, очень тяжело первые лет 10 переносила маленькую деревню после большого-большого города. Несколько миллионов. Для нее это было ужасно. И если бы она выбирала, она бы ее, эту деревню, не выбрала. То есть ты должен понимать, что немецкая деревня — это 8 часов, закрываются ставни. И если ты в 8 часов выйдешь на улицу, то сосед подойдет к тебе и спрашивает: у вас все в порядке? Что-то случилось? Почему вы на улице? То есть это нужно понимать. А если ты приезжаешь в Берлин, ты должен понимать, что здесь в метро будет очень грязно. Ты будешь сталкиваться с блевотой бомжей. Периодически они будут разматывать при тебе какие-то бинты, под которым у них гниют ноги. И
господи,
дети
я всегда... еще такого за 4 года так и не увидела.
Часто ли вы ездите на метро?
Я в основном пешком хожу.
Вот,
да.
Это вас бережет. И вы должны понимать, что ваши дети всегда там в свободном доступе смогут купить наркотики. Они будут доступны и по цене, и доступны в том плане, что купить их будет очень легко. То есть нужно немножко все-таки понимать, куда ты едешь, но это не всегда возможно. Вот, может быть, совет узнать, что именно ты ценишь и соответствует ли твоим ценностям то, куда ты попадаешь. Но даже в Берлине можно жить очень по-разному. Можно жить где-нибудь в Марцане, где очень зелено, очень комфортно и...
Много русских.
Много русских, да. Ну, то есть людей с похожими ценностями вполне возможно.
Спасибо, Лера. Валерия Добральская, журналист «Уствест». В ближайшие дни вы непременно увидите Леру в новостях. Не пропустите. И чтобы не пропустить этот момент, я напоминаю традиционно, что хорошо бы было, чтобы вы подписались на «Уствест», друзья, в Фейсбуке, в Ютьюбе. Меня зовут Мария Макеева, и это подкаст «Что имели в виду немцы». Мы еще непременно вернемся в ближайших выпусках к другим аспектам, может быть, жизни в Германии или немецкой политики. Лер, спасибо большое.
Пожалуйста, вам спасибо.